Часть вторая. Глава 12. Смерть по собственному желанию.
Альбер Камю называл самоубийство единственной по-настоящему серьезной философской проблемой, сказал Эон, настороженно поглядывая на серое небо над Букстадвейн. Поскольку решение, достойна ли жизнь того, чтобы ее прожить или же нет, затрагивает основной вопрос философии. Все прочие о трех мировых измерениях, о 9 или 12 категориях духа возникли гораздо позже.
Харри неопределенно хмыкнул.
Многие из моих коллег занимаются изучением причин, по которым люди совершают самоубийство. Знаешь, к какому выводу они пришли? Что считают наиболее типичной причиной?
— Я как раз и надеялся, что ты поможешь мне найти ответ на этот вопрос.
Харри приходилось отчаянно лавировать на узком тротуаре, уворачиваясь от прохожих, чтобы держаться рядом с толстяком-психологом.
— Просто они не желают жить дальше, — торжественно изрек Эуне.
«Звучит так, будто за это можно Нобелевскую премию давать».
Харри созвонился с Эоном накануне вечером и договорился зайти за ним в его кабинет на Спруисгате в 9. Когда они проходили мимо злосчастного филиала банка Норда, Харри обратил внимание, что на противоположной стороне улицы перед магазинчиком 7-Eleven стоит все тот же зеленый мусорный контейнер.
Зачастую мы забываем, что решение о самоубийстве сплошь и рядом принимают здравомыслящие люди, которые просто-напросто считают, что им уже нечего ждать от жизни, — продолжал Эвне. К примеру, старики, потерявшие спутника жизни, либо внезапно почувствовавшие, что здоровье их пошатнулось.
Эта женщина была молода и здорова. О каких же рациональных причинах может идти речь в ее случае?
Прежде всего, следует определиться, что именно считать рациональным. Если кто-либо, полностью отчаявшись, решает покончить со своей болью, лишив себя жизни, можно предположить, что он поступает вполне обдуманно. С другой стороны, трудно считать самоубийство рациональным поступком, если оно совершено человеком, понемногу выходящим из депрессии, за счет чего у него и появляются силы на совершение каких-то активных действий, к коим можно отнести и самоубийство.
А может самоубийство произойти абсолютно спонтанно?
Разумеется, может. Однако, как правило, ему предшествуют попытки покончить с собой. В особенности это касается женщин. В США на одно женское самоубийство приходится 10, так сказать, суицидальных попыток.
Так сказать?
Когда принимают 5 таблеток снотворного, это уже вполне серьезный крик о помощи. Но я бы не назвал это попыткой самоубийства, коль скоро на столике остается пузырек с тем же лекарством, опорожненный лишь наполовину.
В нашем случае речь идет об огнестреле.
Стало быть, мужской способ.
Мужской.
Одна из причин, по которым попытки самоубийства у мужчин чаще бывают успешными, заключается в том, что они предпочитают способы более опасные и бесповоротные, чем женщины. Огнестрельное оружие и высотные здания, а не порезанные вены и пригоршня пилюль. Когда стреляется женщина, это скорее необычно.
Подозрительно необычно.
Эван кинул быстрый взгляд на Харри.
У тебя есть основания считать, что это было не самоубийство?
Харри покачал головой.
Просто я хочу полной определенности. Нам сейчас направо, ее квартира чуть дальше по этой улице.
Сорген фрегат. «Улица беспечальна!»
— Эон хихикнул и вновь опасливо покосился на затянутое грозными тучами небо.
«Ну да, конечно».
«Что ты имеешь в виду?»
«Сан-Суси! Без печалей!» Так назывался дворец гаитянского короля Кристофа, который покончил с собой, когда французы взяли его в плен. Ну, знаешь, того, что развернул пушки стволами в небо и приказал стрелять, чтобы отомстить за себя Господу. А знаешь, что писатель Ула Бауэр сказал как-то об этой улице? Я даже попробовал переехать на Сорган фрегаты, но и это не помогло.
Эон расхохотался так, что его двойной подбородок смешно затрясся. У подъезда их поджидал Халварсон.
«По дороге из управления я встретил Бьярна Мюллера», — сказал он. «Мне показалось, он считает это дело до конца расследованным и закрытым».
«Нужно еще раз все осмотреть, чтобы устранить последние неясности», — отозвался Харри, открывая подъезд, взятым у электрика ключом.
С предыдущего вечера в квартире ничего не изменилось. Только ленту, натянутую полицейскими поперек входной двери, сняли, а труп увезли. Они прошли в спальню. В царящем там полумраке на темном фоне огромной кровати белым пятном выделялись простыни.
«И что мы будем искать?» —
поинтересовался Халварсон у Харри, раздвигавшего тяжелые гардины, которыми были занавешены окна.
«Запасной ключ от входной двери», — сказал Харри.
«Зачем?»
«Мы исходили из того, что у покойной был один запасной ключ, который она дала электрику. Я тут навел справки. Универсальный ключ невозможно выточить у обычного слесаря. Его необходимо заказывать у фирмы-изготовителя замка через мастерскую, имеющую на это специальную лицензию. Поскольку такой ключ подходит и к подъезду, и к общим хозяйственным помещениям, например, к подвалу, управляющий домом ведет за ними строгий контроль. Всем ведь известно, что когда заказываешь новые ключи, надо иметь письменное разрешение от управляющего, верно? По соглашению с ним, обладающая лицензией мастерская ведет учет всех ключей, выданных съемщикам каждой квартиры. Вчера вечером я созвонился с мастерской на Вибисгате. Анна Бетсон заказывала два запасных ключа. Итого, значит, у нее было три комплекта. Один мы нашли в квартире, второй был у электрика. Где же третий ключ? До тех пор, пока он не найден, нельзя исключать, что в момент ее смерти в квартире находился кто-то еще, и этот кто-то, уходя, и запер дверь.
Халварсон, понимающе кивнул.
«Ого! Стал быть, третий ключ!»
«Вот именно, третий ключ. Ладно, Халварсон, начинай искать, а я пока хочу кое-что показать Эвне».
«Окей.
Да, и еще. Не удивляйся, если обнаружишь здесь мой мобильный. По-моему, я вчера забыл его здесь».
«Мне казалось, ты говорил, что потерял его еще позавчера».
«Ну да, потерял. Потом нашел, а теперь вот снова где-то оставил. Что скажешь, с тобой такого не бывает?»
Халварсон отрицательно покачал головой. Харри, между тем, уже увлек Эвана в коридор и потащил вглубь квартиры.
«Хочу спросить тебя кое о чем, поскольку ты единственный художник, которого я знаю лично».
«Положим, это слишком сильно сказано».
Эвана все еще никак не мог отдышаться после подъема по лестнице.
«Брось, ты, по крайней мере, как-то разбираешься в искусстве. Так что, надеюсь, сможешь хоть что-то тут прояснить».
Харри распахнул дверь в дальнюю комнату, хлопнул по выключателю и сделал приглашающий жест. Однако вместо того, чтобы осматривать три полотна, стоящие посредине мастерской, Эон, тихонько пробормотав что-то вроде «ой-ой-ой», поспешно направился в самый дальний угол комнаты к трехглавому торшеру. Достав из внутреннего кармана твидового пиджака очки, он наклонился к массивной ножке, пытаясь разобрать какую-то надпись.
«Ну, доложу я вам!» — восхищенно воскликнул он. «Да ведь это же настоящий торшер, работа Гриммера!»
«Гриммера?»
«Бертл Гриммер, всемирно известный немецкий дизайнер. В числе его работ проект монумента Победы, который Гитлер велел воздвигнуть в Париже в 1941 году. Гриммер мог стать одним из самых выдающихся художников нашего времени, но когда он достиг пика своей карьеры, внезапно всплыло, что он на три четверти цыган. Самого его бросили в концлагерь, а имя вычеркнули из списков тех, кто участвовал в строительстве различных зданий и прочих коллективных шедевров. Гример выжил, однако в каменоломне, где работали цыгане, ему раздробило обе руки. Он продолжал творить и по окончании войны, однако, видимо, из-за увечья, достичь прежних высот ему уже никогда не удавалось. Хотя, готов поспорить, это как раз одна из его послевоенных работ.
Эвана почтительно потрогал один из плафонов. Харри нерешительно кашлянул.
«Я-то имел в виду те три портрета».
«А, любительская мазня», — презрительно фыркнула Эвана. «Лучше взгляни на эту очаровательную скульптуру. Богиня Немезида — излюбленный послевоенный мотив Бертола Гримера. Богиня мести. Знаешь, кстати, что касается самоубийств, то месть довольно часто становится здесь главным мотивом. Если некто считает, что жизнь его не удалась по вине конкретного человека, то этот некто вполне может, лишив себя жизни, попытаться внушить чувство вины данному человеку. Бертол Гример, кстати, также покончил с собой, предварительно убив собственную жену. У нее был любовник». «Месть, месть, месть! А тебе известно, что человек — единственное живое существо, прибегающее к мести. При этом интересно, что...»
«Эуне!»
«А, ну да, эти картины. Так ты хочешь, чтобы я по ним попробовал сделать какие-нибудь выводы? Ну что ж, вообще-то можно сказать, что отчасти это похоже на пятна Роршаха».
«Это такие картинки, с помощью которых вы пытаетесь вызвать у пациентов различные ассоциации».
«Верно. Только тут есть одна проблема. Если я начну истолковывать эти картины, то мои слова, скорее всего, гораздо в большей степени будут отражением моего собственного, а вовсе не ее внутреннего мира. И все же, несмотря на то, что теперь никто не верит в пятна Роршаха, почему бы и нет? Посмотрим-ка. Что ж, картины довольно мрачные. Тем не менее, автор скорее озлоблен, чем подавлен. Да, и одна из них, по всей видимости, не закончена».
«А может, так и надо? Может, все они именно в нынешнем виде создают эффект некой целостности?»
«С чего ты взял?»
«Не знаю. Может, потому что свет каждого из рожков торшера падает строго на одну из картин. Тебе так не кажется?»
Эвна в задумчивости прижал палец к губам.
«А ведь ты, пожалуй, прав». «Да, точно прав. А и знаешь, что из этого следует, Харри?»
«Ну, нет».
«Извини за выражение, по-моему, ни хрена». «Это все, что тебе было от меня нужно?»
«Да. А, или вот еще такая мелочь, раз уж ты сам художник. Видишь, палитра стоит слева от мольберта. Это ведь неудобно, а?»
«Точно. Если только художник не левша».
«Понятно. Ладно, пойду помогу Халварсону. Не знаю, как тебя и благодарить, Эвне».
«Пустяки. Просто припишу себе лишний часок, когда буду выставлять вам счет в следующий раз».
Халварсон уже успел отработать спальню.
«Немного же у нее было вещичек», — заметил он. «Такое впечатление, что проводишь обыск в гостиничном номере. Одежда, туалетные принадлежности, утюг, полотенце, постельное белье и тому подобное. Никаких тебе семейных фотографий, писем или иных личных бумаг».
Часом позже Харри сам имел возможность убедиться в правоте Халварсона. Они прошерстили всю квартиру и вернулись в спальню, так и не найдя ничего. Ни единого счета за телефон, ни даже банковской квитанции.
«Очень странно», — резюмировал Халварсон, присаживаясь на письменный стол рядом с Харри. «Должно быть, она сделала уборку. Видно, уходя, решила прихватить с собой все личное. Ну, ты понимаешь».
— Понимаю.
А лэптопа ты тут нигде не встречал?
— Лэптопа?
— Ноутбука, портативного компьютера.
— А с чего это вдруг?
— Видишь след вот тут, на деревяшке.
Харри показал на белесый четырехугольник на крыше стола, как раз между ними.
«Похоже, здесь стоял лэптоп, который потом отсюда забрали». «Ты так думаешь?»
Харри ощутил на себе испытующий взгляд Халварсона. Некоторое время они постояли на улице, разглядывая окна ее квартиры. Темные квадраты на бледно-желтом фоне дома. Харри закурил помятую, чуть не в гармошку сложенную сигарету, которую нашел во внутреннем кармане плаща.
«Чудно это как-то с ее родней», — сказал Халварсон.
«Ты о чем?»
«Разве Мюллер тебе не рассказывал? Они не нашли ни ее родителей, ни сестер, ни братьев. Только дядьку, который, кстати, сидит. Мюллеру самому пришлось звонить в похоронное бюро, чтобы они приехали и забрали несчастную. Как будто в самой смерти мало одиночества».
«Да уж».
«Что за похоронное бюро?»
«Сандемана», — отвечал Халварсон. «Дядька настоял, чтобы ее кремировали».
Харри сделал глубокую затяжку и проследил за тающим облачком дыма. Конец процесса, который был начат крестьянином, бросившим табачное семя в перепаханное поле где-то в далекой Мексике. Через 4 месяца семя превратилось в зеленое растение высотой в человеческий рост. Спустя еще 2 его убрали, срезали листья, высушили, отсортировали, упаковали их и отослали на одну из фабрик Р.Дж. Рейнольдса во Флориде или Техасе, где в конце концов табачные листья превратились в сигареты Camel с фильтром в вакуумной упаковке. Желтые пачки Кэмела запечатали в картонные ящики и погрузили на корабль, плывущий в Европу. И вот спустя 8 месяцев частицы этого когда-то зеленого, согретого мексиканским солнцем листа вываливается из пачки и застревает в кармане плаща некоего алкаша, когда он оступается на лестнице или выходит из такси, а может, когда использует этот плащ как одеяло, не сумев или просто не решившись открыть дверь собственной спальни из страха перед прячущимися под кроватью чудовищами. Когда же он, наконец, находит смятую и облепленную соринками сигарету, он сует ее в рот, из которого несет перегаром, и подносит зажигалку к другому концу. На какой-то миг высушенный и измельченный табачный лист проникает в легкие, доставляя их обладателю подлинное наслаждение, а затем вырывается наружу, обретая долгожданную свободу. Свободу раствориться в воздухе, развеяться, стать ничем и сразу же быть забытым. Халварсон пару раз осторожно кашлянул.
«А как ты догадался, что она заказывала эти ключи именно в мастерской на Вибесгате?»
Отбросив окурок, Харри поплотнее запахнул плащ.
«Похоже, Эвна был прав», — сказал он. «Будет дождь. Если ты прямо в управлении, то я с тобой». «Харри, ведь в Осло наверняка не 1 сотня таких мастерских». Я позвонил заместителю председателя жилтоварищества Кнуту Арне Рингенсу. Славный малый. Он сказал, что они вот уже 20 лет пользуются услугами именно этой мастерской. Ну что, погнали?
«Хорошо, что ты пришел», — сказала Беата Лен, когда Харри открыл дверь камеры пыток. «Я тут вчера кое-что обнаружила. Вот, взгляни». Она перемотала пленку немного назад и нажала на паузу. На экране появился подрагивающий кадр — крупный план лица Стины Гретты, обращенного к одетому в маску грабителю. Я увеличила часть кадра, чтобы взять лицо Стины как можно крупнее.
«И зачем тебе это?»
— поинтересовался Харри, плюхаясь на стул. «Если взглянуть на счетчик, получается, что это было за 8 секунд до того, как забойщик выстрелил».
«Забойщик?»
— девушка смущенно улыбнулась. «Это я его так называю. Ну, просто для себя. У моего дедушки был хутор, ну и я...»
«А где?»
«В Алле, в Стенсдалене».
«И ты там видела, как забивают скотину?»
«Да». Тон, каким это было сказано, ясно свидетельствовал, что она не намерена развивать данную тему. Беата нажала на кнопку замедленного воспроизведения, и лицо Стины Гретте ожило. Харри было видно, как глаза ее медленно моргают, а губы шевелятся. Он уже приготовился было к выстрелу, когда Беата внезапно выключила запись.
«Видел?»
— заметно волнуясь, спросила она. Понадобилось несколько секунд, прежде чем Харри понял, что именно она имеет в виду.
«Она говорит!» — наконец воскликнул он. «Она сказала что-то прямо перед тем, как он ее застрелил. Но ведь ничего не слышно».
«Это потому, что она шепчет?»
«Как же я раньше не обратил внимания. Но зачем? И что именно она говорит?»
«Надеюсь, скоро узнаем. Я связалась со специалистом по чтению по губам из Центра глухонемых. Он уже едет».
«Прекрасно».
Беата посмотрела на часы. Закусив нижнюю губу, Харри набрал в легкие побольше воздуха и тихо начал. «Видишь ли, Беата?» Он заметил, как девушка замерла, стоило ему только произнести ее имя.
«Когда-то у меня была напарница, Эллен Йельтон».
«Я знаю», — быстро сказала она. «Ее убили у Акерсельвы».
«Да. Когда мы с ней раскручивали дело, то обычно использовали разные приемы, чтобы извлечь информацию, застрявшую в подсознании. Вроде ассоциативных игр, когда пишешь на листочках по нескольку слов, ну и так далее». Харри смущенно улыбнулся. «Знаю, звучит это не особенно убедительно, но временами все же приносило результаты. Я тут подумал, мы могли бы и с тобой это попробовать».
«Что именно?»
Харри вновь пришло в голову, насколько увереннее держится Беата, когда они изучают видеозапись либо разглядывают экран компьютера. Сейчас же она смотрела на него так, будто он только что предложил сыграть в покер на раздевание.
«Мне бы хотелось знать, что ты испытываешь, когда думаешь об этом деле», — пояснил он.
Она неуверенно улыбнулась.
«Чувства? Ощущения?»
«Да забудь ты хоть на секунду о холодных фактах!» Харри подался вперед на своем стуле. «Перестань быть пайдевочкой. Не надо придумывать никаких обоснований того, что говоришь. Просто расскажи о том, что нутром чувствуешь, когда думаешь об этом деле».
Несколько мгновений она сидела, уставившись в стол. Харри терпеливо ждал. Затем она подняла глаза и в упор посмотрела на него.
«По-моему, это так называемая гостевая победа».
«Гостевая победа?»
«Победа на чужом поле. Одно из тех 50% преступлений, которые мы никогда не сумеем раскрыть».
«Понятно. И почему же?»
«Элементарная арифметика. Если вспомнить обо всех тех идиотах, которых нам не удалось задержать, то у такого человека, как забойщик, который прекрасно все продумал и, вероятно, имеет кое-какое представление о методах нашей работы, относительно неплохие шансы. Согласись».
Харри потер щеку. «Стал быть, твои внутренние ощущения сводятся к простой арифметике».
«Не только. А как решительно он все это проделал? Будто им в этот момент двигало нечто такое».
«Что именно им двигало, Беата? Жажда наживы?»
«Не знаю. По статистике, при ограблениях, жажда наживы является мотивом номер один. За ним следует азарт, далее...»
«Да забудь ты о статистике, Беата. Теперь ты, следователь, ты анализируешь не только видеоматериалы, но и свое толкование того, что видела. Поверь мне, это главное, в чем должен разбираться следователь».
Беата задумчиво смотрела на него. Харри чувствовал, что понемногу выманивает ее из раковины.
«Давай-ка снова!» — еще поднажал он. «Что двигало забойщиком?»
«Чувства».
«Какие чувства?»
«Сильные».
«Какие именно, Беата?»
Она прикрыла глаза.
«Любовь или ненависть?» «Ненависть. Нет. Любовь. Я не знаю».
«Почему он ее застрелил?»
«Потому что он... Нет».
«Ну же, давай! Почему он ее застрелил?»
Харри дюйм за дюймом двигал свой стул, пока не оказался практически бок о бок с девушкой.
«Потому что должен был. Потому что так было решено заранее».
«Здорово. А почему это было решено заранее?»
В этот момент раздался стук в дверь. Харри отнюдь не расстроился бы, если бы Фриц Бьелке из Института глухонемых продемонстрировал меньшее рвение, когда, стремясь как можно скорее прибыть к ним на помощь, объезжал на своем велосипеде многочисленные пробки в центре города. Однако в данный момент этот веселый полный человечек в круглых очках уже стоял на пороге камеры пыток, крутя в руках розовый велосипедный шлем. Бьелке не был глухим, как, впрочем, и немым. Чтобы он сумел лучше разобраться в особенностях артикуляции Стины Гретте, они сначала прокрутили ту часть видеозаписи, на которой была слышна ее речь. При этом сам Бьелке болтал, не переставая.
«Да, я считаюсь специалистом, однако на самом деле все мы в той или иной степени читаем по губам, хотя одновременно и слушаем то, что говорят. Взять, к примеру, неприятное чувство, которое возникает у вас всякий раз, когда изображение и звук в фильме не синхронизированы. Хотя все дело, возможно, в каких-то сотых долях секунды».
«Ну, — сказал Харри, — лично я ничего не могу понять по движению ее губ».
«Проблема в том, что по губам можно прочесть всего лишь от 30 до 40% слов. Чтобы разобрать все остальное, нужно следить за выражением лица, жестами, а также с помощью собственного языкового чутья и логики пытаться вставить недостающие слова. Таким образом, думать здесь не менее важно, чем видеть».
«Вот она начинает шептать», — сказала Беата.
Бьелке моментально умолк и с сосредоточенным видом уткнулся в экран, стараясь не пропустить малейшее шевеление губ. Беата остановила запись за мгновение до выстрела.
— Ага, — сказал Бьелке. — Давайте-ка еще разок. Затем он опять попросил. — Еще. И, наконец, будьте добры сначала.
После седьмого повтора он удовлетворенно кивнул, давая понять, что просмотр закончен.
— Я не понимаю, что она имеет в виду, — сказал Бьелке.
Харри и Беата переглянулись.
— Однако знаю, что именно она говорит.
Беата чуть не бежала по коридору, пытаясь не отставать от Харри.
«Он считается лучшим специалистом в стране в данной области», — оправдывалась она.
«Ну и что?» — отмахнулся Харри. «Он ведь сам сказал, что не уверен».
«А что, если она все же говорит то, что сказал Бьелке?»
«Не сходится. Он наверняка проглядел «не».
«Я не согласна».
Харри резко остановился, и Беата с размаху налетела на него. Испуганно посмотрев вверх, она уперлась взглядом в его широко распахнутый глаз.
«Здорово!» — сказал он.
«Что ты имеешь в виду?» — не поняла она.
«Здорово! Что не согласна?» «Несогласие означает, что ты, вероятно, видела или же почувствовала что-то другое, хотя и сама еще не знаешь, что именно. А я вот ничего не почувствовал».
Он снова зашагал по коридору.
«Будем исходить из того, что права ты. Посмотрим, куда это нас приведет».
Остановившись перед лифтом, он нажал кнопку вызова.
«А сейчас-то куда?» — спросила Беата.
«Надо проверить одну деталь. Вернусь меньше, чем через час».
Двери лифта плавно разъехались в стороны, и из них шагнул шеф Иверсон.
«А-а-а!» — осклабился он. «Мастера-детективы идут по следу. А есть что мне сообщить?»
«Но смысл создания параллельных групп как раз и заключается в том, чтобы ничего не сообщать друг другу», — заметил Харри, обогнув Иверсона и зашел в лифт. «Конечно, если я верно понимаю тебя и ФБР».
Иверсон широко улыбнулся, однако взгляд его при этом отнюдь не утратил твердости.
«Но ключевой-то информацией мы, разумеется, обязаны делиться».
Харри нажал на кнопку первого этажа, но тут Иверсон сделал шаг вперед и заблокировал дверцы лифта.
«Ну и?»
Харри пожал плечами.
«Стина Гретта кое-что шепнула грабителю как раз перед тем, как он выстрелил».
«Так, так».
«Нам кажется, она сказала: „Я виновата“».
«Я виновата?»
«Да».
Иверсон наморщил лоб.
«Нет. Здесь, верно, что-то не так. Но больше подходило бы, скажи она, я не виновата. То есть не виновата в том, что управляющий на 6 секунд дольше упаковывал деньги в сумку».
«Не согласен»,
— заявил Харри, демонстративно поглядывая на часы.
«Нам помогал ведущий специалист страны в этой области.
Но подробности тебе сможет сообщить и Беата».
Иверсон облокотился на одну из дверей лифта, которая в продолжение всей беседы стукалась о его спину.
«Значит, она просто настолько растерялась, что пропустила меня. И это все, что у вас есть? Беата?»
Беата залилась краской. «Я как раз начала просматривать видеозапись ограбления на Кирквейн».
«Есть какие-нибудь соображения?»
Взгляд девушки метнулся от Иверсона к Харри.
«Пока что никаких».
«Стало быть, ничего», — подытожил Иверсон. «Тогда вас, видимо, порадует, что мы вычислили 9 подозреваемых, которых намереваемся допросить. А также у нас появился план, каким образом выудить, наконец, хоть что-нибудь из Раскаля».
«Раскаля?» — переспросил Харри.
«Раскаль Баксхед. Крысиный король собственной персоной», — сказал Иверсон, взялся за поясной ремень, сделал глубокий вдох и с чрезвычайно довольным видом подтянул брюки.
«Но подробности тебе сможет сообщить и Беата».